«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:06, и это программа «Фискал», Ольга Журавлева и Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Александр Петрович нам сейчас расскажет, чем кончится Америка.
Конечно.
Закат Америки, мы ждем.
Потому что как раз все, что происходит последние 10 лет, это разговоры вокруг того, как же спасать Америку. Весь мир на нее смотрит.
А скажите честно, мы без Америки все пропадем?
Конечно.
А зачем же? Ну, это же неправильное устройство, когда из-за каких-то там самостоятельных и независимых, безобразий весь мир полетит в тартарары. Кому же это нужно?
Весь мир согласился с тем, что американская экономика самая мощная. Подавляющая часть инвесторов вкладывалась в американскую экономику, покупала американские ценные бумаги и развернули до таких величин американский долг, что если с ним что-то, не дай бог, случится, мировая финансовая система разлетится просто на клочки.
Александр Петрович, вы хотите сказать, что люди, которые, люди, организации, системы, которые верили Америке на слово и давали ей в долг, сами виноваты?
Нет, они были правы, потому что американская система действительно была самой сильной все эти годы, и она скрупулезно выполняла свои обязательства десятилетиями, поэтому, естественно, к ней высокий уровень доверия. И именно поэтому сейчас либо нужно чинить американскую систему, о чем поговорим, либо искать и развивать на примерно такой же уровень другие экономики. Вот все ждут, пока Китай поднимется на этот уровень, но до этого еще очень-очень далеко, потому что все-таки китайская экономика, она определяется решениями партии и правительства, и это боязно. Вот. Так что выборов очень-очень мало.
Ну, тем не менее, сегодня будем говорить о налогах и финансовой системе от Буша.
Да, у нас
Обамы.
Буш победил на выборах.
Но вы хотели задать вопрос, связанный с конкретной датой и с конкретным событием,
конечно,
даже с конкретным цветом.
Конечно,
ну, сформулируйте, пожалуйста.
Так вопрос очень простой. Ну, вот представьте себе, 6 ноября, а люди стоят на улице в городе Нью-Йорк и смотрят...
Какого года?
2012. И смотрят на Empire State Building. И там же все время разноцветные лампочки его подсвечивают, прожектора, и ждут, вот какая сегодня будет подсветка, какого цвета. Вот.
А я напомню, что если, например, в теннис кто-то там выиграл, то она может быть желтая, как теннисный мяч.
Вот, может быть. Так вот, какая она была 6 ноября? И почему все так радовались на улицах тогда?
Ну, почему радовались, вы можете не присылать.
Да,
пишите
вот
только одно слово. Какого
цвета
была подсветка? За что получите книжку, между прочим, американской писательницы. Дневники под названием «Заново рожденное», издательство от Маргином, 2013 год. У нас есть 5 экземпляров. Сьюзен Зонтак, писательница, литературный, художественный, театральный, кинокритик, лауреат национальных международных премий. Создана эта книга была уже после смерти писательницы, подготовлена к изданию, поэтому это как бы коллективный труд. Но, тем не менее, Сьюзен Зонтак, «Заново рожденное», на розыгрыш. Uh-huh. Присылайте на номер +7 985 970 45 45, присылайте цвет. Попадите в цвет. Мы продолжаем.
А у нас выиграл выборы Буш.
Ему мы нужно... страшно смеемся, потому что он такой потешный.
Да он не очень-то потешный. На самом деле он был гораздо умнее, чем про него думают. И у него были четкие цели. Он хотел действительно избежать ошибок отца. Он получает контроль над двумя палатами Конгресса. У него все пока еще прекрасно. У него профицит бюджета достался от Клинтона. И что он хочет? Он помнит, как он был губернатором Техаса. Он же выиграл там выборы с огромным перевесом. И он пытался там срезать профицит. Тогда у него было 2 миллиарда всего в Техасе. Потратить его на снижение налогов. Убрать налоги, и вот он выходит на вот эти выборы 2000 года и предлагает, я буду резать налоги на 1,3 триллиона, снижать ставку подоходного налога, вот последовательно снижать уровни, например, интервал 15%, сделать 10%, 39,6%, который был, сделать 33%, вычет на ребенка, о котором мы говорили в прошлый раз, увеличить до 1000 долларов вместо 500, отменить налог на наследство, отменить налог на подарки. Вот такие у него планы.
Это не популизм случайно?
Да нет, это поддержка своих избирателей. Избиратели 2000 года очень жестко разделились, мы помним. И за Буша проголосовало даже меньше избирателей. Он выиграл только голосами выборщиков. И то только с каким-то очень сомнительным голосованием во Флориде. А смысл простой. Он за сокращение налогов и за то, чтобы больше денег оставалось в экономике, развивалась экономика, а его конкуренты-демократы все как один предлагают оставить или увеличить налоги и увеличить государственные расходы. И это очень нравится избирателям.
Но вот почему, он... простите, избирателям да? не нравится, когда у них будут меньшие налоги? Почему они так хотят вот этой схемы?
А вот мы сейчас обнаружим, как же все вот это разделилось. Дело в том, что большинство избирателей в то время и сейчас в Америке все-таки нравится, когда государство больше на них тратит денег. Вот так вот. Uh-huh. Потому что большая часть Америки не платит налоги. И в этом мы сейчас убедимся. Так вот, через 2-3 года мы к этому придем. Потому что были сделаны колоссальные исследования. Так вот, пока у него 20% дохода от ВВО продукта составляет доходы бюджета, и он сразу, как приходит, говорит, давайте реализовать мой план. Давайте мы снизим на 10% нижнюю часть шкалы налога на доходы физических лиц. Давайте мы отрежем интервал, ну хотя бы не 33, как я предлагал, но хотя бы 35%. Так, но не очень хотят конгрессмены. Не очень хотят этого, боятся, им тоже проходить выборы надо. И Буш понимает, что вот эти вот сокращения налогов, это проблема с расходами на социальное страхование Medicare. И его критики сразу же сталкивают его лбами с этим. Ты урежешь налоги, а что же нам, Medicare подрезать, что ли, придется?
Ну, у нас же профицит, у нас же денег-то.
Так 120 миллиардов всего, это не так много. Это не так много, а мы хотим сократить очень сильно. Вот, и он выходит и говорит, я говорю, что единственное основание для использования фондов социального страхования – это экономическая рецессия или война. Так, угу. На минуточку. В следующем году Российская Федерация собирается ровно это использовать часть своих накопленных фондов, накопительную часть пенсий. А стоит ли это делать? Напомню, Буш 2001 года категорически против этого, хотя ему тоже очень хочется. Он понимает, насколько это страшно, это проедание, которое остановить тяжело. Вытаскивается закон 86 года снова. Опять бегают специалисты. И министр финансов Пол О'Нил говорит, налоговый кодекс это 9500 страниц абракадабры. Будем его упрощать. А он действительно у них огромный. Мы говорим, что у нас большой налоговый кодекс, а там 9500 страниц. А уже прибегают специалисты и говорят, давайте делать плоскую шкалу налогообложения. Или давайте попробуем налог на потребление ввести. Но дальше следует целая череда событий. Первое. Сенат ушел к демократам. Один республиканец перебежал, и этого хватило для того, чтобы большинство оказалось у демократов, значит, надо договариваться. Второе, рецессия. Тяжелейшая рецессия 2001 года. Рынок акций сдулся, дефицит растет, а сбор налогов падает, пенсионные сбережения, которые вложены в ценные бумаги, летят вниз, а тут еще 9.11%. Тут еще террористические акты, и нужно обязательно вкладывать колоссальные деньги в безопасность, дополнительные расходы.
Вот здесь один маленький момент. Именно с точки зрения экономической выгоды, 9.11 Бушу подгадили?
Да, очень сильно, потому что огромная часть ресурсов страны была непроизводительно затрачена, потому что мероприятия по борьбе с терроризмом, они не ускоряют экономический рост, а они замедляют развитие экономики. наркотики, и они стоят очень много денег. Вот эта плата за борьбу с терроризмом, которая платит весь мир, она становится все больше и больше и больше. Именно поэтому вот это реальное зло номер один. Именно поэтому терроризм надо искоренять, потому что при предотвращении его нам будет обходиться все большую долю бюджетов для любой уважающей себя страны. Это крайне дорогое удовольствие. Системы безопасности стоят безумно дорого. И это еще не все. Банкротится Enron. Спичрайтер Буша вспоминает, что банкротство Энрона, это было как, ну, если бы кто-то в семье помер. Вот в Белом доме была такая же ситуация. Потому что, ну, представь себе, если в штате Вашингтон Microsoft, это вот основа всей экономики, то в Техасе Enron, ну, тогда был примерно то же самое, что Microsoft для штата Вашингтон.
А что это за компания?
Enron – это была топливно-энергетическая компания, которая очень сильно взвинтила цену своих акций, и она обанкротилась до такой степени, что потеряла все свои накопления, все свои пенсионные фонды. И, прошу прощения, сотрудницы Enron даже специальный календарь выпустили топлес, чтобы хоть таким образом хоть какие-то деньги собирать. Это была полная страшная катастрофа. И она ударила, опять-таки, по бирже. А Буш помнит. Он помнит после всех этих ударов. У него сейчас шикарный рейтинг. После сентября у него великолепный рейтинг, но он помнит прекрасно, как у папы был во время бури в пустыне невероятный, безумный рейтинг, и рецессия его вся съела. Так? Вот. И первый пакет налоговых сокращений у него всего 1.5% ВВП в год. Так? Не так много. Совсем не так много. Так? Он не так амбициозен, как отец. Хотя хочется больше сделать. Его пакет этот дает сэкономить семье из 4 человек на уровне бедности примерно $1700 в год. Подчеркиваю, для бедной семьи $1700 в год экономии — это очень много. Так? Вот. И федеральные налоговые доходы поднимаются и все, становится все ближе к 20% ВВП. Так? То есть не так уж страшно. Он ведет переговоры. Ведет переговоры с лидером демократического большинства в Сенате. Там был Том Дашел. Переговоры очень плохие. Тот обзывается, говорит, что это то, что Буш предложил, это вообще худшее, что можно быть в истории нации. Буш расстроенный. Он выступает по радио и говорит, что вы повысите налоги только через мой труп. Вот, уже на таком уровне идет разговор. Но все равно, они 2 месяца спорили, пошли на компромисс, согласились сенаторы с умеренным вот таким вот пакетом сокращений, и говорят, давайте вот по Кейнсу сделаем, будем стимулировать спрос, так, а предложение Буша все-таки это стимулирование предложения. То есть, одновременно, вот законы 2001 года, это и неокейнсианская теория, и неоконсервативная теория, вот перемешанном месте, вот такой причудливый коктейль. Там есть какие-то налоговые льготы для восстановления Нижнего Манхэттена, там есть стимулирование роста занятости, но все-таки он пробивает и вторую корзину сокращений. И, какой хитрый, после вот этих вот голосований выдвигает сразу третью корзину, третью группу предложений по сокращению налогов.
Он очень... народ-то не любит, я не могу.
Он очень не любит, он богатый человек, он за развитие промышленности, он представлял всегда нефтяников, и он,
главный
и он за сокращение налогов, развитие промышленности, сокращение налогов. Он их пытается урубить. Так, и вот в третьей корзине это... Он предложил резко увеличить объем инвестиций. Вот опять-таки обратите внимание, абсолютная параллель. То, что можно сделать сейчас у нас в России. А увеличение объема инвестиций, которые малый бизнес может списывать из налогооблагаемого дохода. То есть не просто низкий уровень налогов для малого бизнеса, тогда проедят. А вот если ты делаешь инвестиции, ты можешь их списывать из налогооблагаемого дохода. Очень сильная, очень адресная льгота. Он предлагает отменить налог на наследство в принципе. Представляете? В стране. Так?
Если я получаю наследство, я его получаю в том количестве, в котором его...
В котором оно есть. А налог на наследство довольно высокий. Штатах. Максимальная ставка в то время 55%.
Половину государства отдаешь.
Больше половины. Ну, в Америке были периоды под 90, но это с наследство, превышающее 675 тысяч. Правда, конечно, уходит. Правда, конечно, перед смертью все становятся вдруг бедными. Все это передается, перераспределяется.
Фонды всякие.
Не только фонды. Подарки, разделение на части, операции с пакетами акций, акции в офшоры и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все-таки с 675 тысяч 55% действует ставка. И он пытается провести это, но 6 демократов, которые за него голосовали в 2001 году по снижению налогов, теперь голосуют против. А почему? Потому что появилась колоссальная группа лоббистов, мощнейшая, богатейшая, которая категорически против отмены налога на наследство.
Почему?
А вот опять обратите внимание, опять посмотрите параллель. Кто эти люди, которые криком кричали оставить высокий налог на наследство, оставить высокую ставку налога на наследство? Будь смеяться, называй фамилии. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Тед Тернер. 4 самых богатых человека в Америке. Люди, которые должны будут, не дай бог, в случае смерти заплатить, вернее их наследники, заплатить по нескольку десятков миллиардов долларов налога, подчеркиваю, по нескольку десятков миллиардов долларов налога, выступили резко, публично, а с привлечением всех возможностей лоббирования, чтобы этот налог не трогали.
Почему?
А они говорят, это несправедливо. А они говорят, мы заработали сами своей головой, своими руками эти деньги, так? Вот. Пусть наследники работают сами. И это неправильно.
То есть те, кто зарабатывают большие тысячи...
Самые большие.
Они хотят, чтобы их наследники не жировали на эти деньги.
Да, да. Интересно. И более того, они, неутворенные тем, что в итоге получилось, а в итоге все-таки налог на наследство понизился, мы только сейчас будем говорить про это, они в конечном итоге заключили соглашение, разворачивающее его по миру, для того, чтобы убедить наиболее состоятельных миллиардеров половину своих доходов направить в благотворительные фонды. И они создали уже эти фонды, Билл Гейтс с женой, с Баффетом действительно организовали этот сверхгигантский фонд. И это не для того, чтобы уйти от налогообложения. Это действительно деньги чистые после уплаты налогов закачиваются туда. Они действительно хотят, чтобы как можно больше денег было потрачено целевым назначением на
развитие. Тем, кто в них нуждается.
Тем, кто в них нуждается. Бедным, наука, здравоохранение и так далее, и так далее, и так далее. Вот это еще один очень интересный урок. Посмотрите внимательно. Дальше.
Если можно сейчас сказать, у нас в стране как с налогом на наследство дело обстоит?
У нас его нет. Мы его убрали просто потому, что особо наследовать в стране было нечего.
У нас есть миллиардеры.
Нет, так его убрали тогда, когда он действительно был опасен. Почему опасен? Потому что у нас, вот, например, в радиусе нескольких километров от эхо Москвы живет огромное количество миллионеров. Средний статистический облик этих миллионеров – это пожилые люди с одной пенсией, семьи, или один человек пенсионер, или двое. У них есть квартира в центре Москвы.
Стоящая
гигантских денег и маленькая пенсия. Так вот, как раз этот налог по таким бы людям и по их наследникам прошелся бы так, что мама не горюй. Потому что пришлось бы продавать эти квартиры все, платить безумный колоссальный налог, что очень-очень тяжело. Так? И его правильно отобрали. Но за это время страна резко развилась. И вот теперь то, что у нас нет налога на наследство, на самом деле это плохо. Потому что действительно появилось вот это вот почти уже 200 настоящих миллиардеров из списка Forbes, у которых колоссальное состояние, и которые бы во всех странах платили бы налог на наследство, и которые, когда они убегают из России, попадают там под налогообложение и прекраснейшим образом платят. Вот понимаете, то, что мы не берем такой налог, это мы не делаем им хорошо. Это мы добровольно перераспределяем свои деньги в пользу английского бюджета и бюджета города Лондона, в пользу американского бюджета и так далее, и так далее, и так далее. Вот это еще один урок. Вот к этому надо бы вернуться и посмотреть. И это будет справедливо. Но опять-таки подчеркиваю, это не страшно для подавляющей части населения, потому что абсолютно подавляющей. И для среднего класса тоже. Потому что, как мы посмотрим, посмотрим, вот как, например, в Америке модифицировали налог на наследство, что удалось Бушу. Вот смотрите, он сказал следующее. Давайте так, вот мы будем его немножко снижать. Ему удалось добиться 10-летней программы. На следующий год уже 1 000 000 вычеты, 50 ставка. Третий год 1 000 000, 49 ставка. Потом в 6-м году 2 миллиона вычет и 46% ставка. Девятый год 3,5 миллиона вычет. И опять-таки 45 уже процентов ставка. В 12-м году 5 миллионов 120 тысяч и 35% ставка. Вот в этом году, правда, чуть подняли, 40% ставка, но вычет 5 миллионов 250 тысяч
долларов. Это необлагаемое.
Это необлагаемое. То есть, на самом деле, средний класс с запасом уходит от этого налога. Абсолютно уходит от этого налога. Ну, вот просто посчитаем. Вот если в 2006 году, когда 2 миллиона вычитали, вот наследство открывается, например, 3,5 миллиона человек. Два бенефициара. Так, вот. Они вычитается 2 миллиона, остается 1,5 миллиона под налог, они получают налог 690 тысяч, то есть каждому достается 1 000 000 необлагаемый налогом, и где-то 405 тысяч налогов. Это значит, что реальная ставка налогов у них будет не 45, а 19,7%. Даже при двух наследниках и отсутствии каких-либо систем ухода. Причем, подчеркиваю, это верхняя ставка. Если мы посмотрим вот первый бушевский миллион, там были и пониженные ставки. Так? И это очень-очень неплохо. Надо посмотреть и подумать. Это коснется, может быть, одной десятой населения страны. Может, одной сотой. Но все-таки...
А как порадуется остальная часть населения?
Остальная часть порадуется, если эти деньги пойдут как раз для них. И это будет правильно. Так? Вот. Теперь немножко был изменен налог на доходы физических лиц. Так, в основном все.
Я прошу прощения, это все эти истории с налогами на наследство, с налогами как таковыми, в течение скольких лет это все длится? Все время, да?
Весь первый срок работы Буша. Вот 2001, 2002, 2003 года он все пробивает вот эти снижения. Так? Uh-huh. Вот. Причем все вот эти вот, когда налоговые скидки мы считаем, обычно их рассчитывают на 10 лет вперед, тут же на него накидывается масса специалистов, тот же самый Пол Кругман кричит, что это безобразие, это убирание возможностей государства.
Скажите, резюмируя первый срок Буша, что стало с бюджетом?
Плохо стало с бюджетом.
Так были правы его противники.
Бюджет должен был увеличить свой дефицит. И так получилось, что дефицит бюджета составил 4,2% ВВП на 2004 год, но зато при Рейгане он был 5,6% от ВВП. То есть пока первый его срок еще не так страшно. Хотя в абсолютных цифрах 127 миллиардов долларов дефицита, это он принял, бюджет. Следующий год он получает 200 миллиардов дефицита. Причем
он принял профицит?
Да, принял профицит.
Уже дошел до дефицита.
Внес первых предложений на 320 миллиардов, так?
Угу.
Вот. Потом, значит, дефицит стал 200, из них налоговые сокращения дали 53 миллиарда, а остальное это рост расходов. А в следующем году дефицит 480, из них 117 миллиардов это налоговые сокращения, так, и вот такие потери.
В общем, МОД и транжира в конечном итоге, хотя сокращает налоги и вроде бы хороший человек нормальному человеческому понятию.
Но и пытается ограничить расходы.
Ну, в общем, тоже. В принципе, это неплохо. Так, экономить
сейчас,
это хорошо.
Да, сейчас прервемся на новости, потом его дальше будем изучать.
Будем говорить о Буше и дойдем до Обамы. Это программа «Фискал». Никуда не уходите. После новостей встретимся.
«Фискал».
Москве 15.35. Программа «Фискал» продолжается. От Буша до Обамы мы сегодня идем. И мы задали вопрос, каким цветом подсветили Empire State Building в 2004-м?
А, 2012-м году. 2012-м? Конечно. В четвертом-то другой
ноября.
Цвет был. Как раз.
Да, 6 ноября, что важно. И правильный ответ был не пурпурно-золотой, не белый и не коричневый.
Хотя и такие были ответы.
Оранжевые были там варианты, ну, всякие забавные, зеленые очень много. На самом деле цвет был синий или голубой, если хотите, потому что этот цвет был победившей команды на выборах.
Конечно, Барак Обама опять выиграл.
Если говорить о выборах, то цвета в основном синие или красные.
Конечно.
В данной ситуации
демократы, республиканцы.
Был синий, да, совершенно верно. Правильно ответили и получат дневники Сьюзен Зонтак. Следующие наши слушатели и слушательницы. Людмила 8107, Борис 7811, это все окончание телефонов. Саша 2308, Стас 9696 и Татьяна 4418. Спасибо, поздравляем. Молодцы. Сориентировались, догадались. Ну, мы возвращаемся к бедняге Бушу, которого вы называете хитрым.
Ну, не совсем бедняга. Но все-таки, вот представьте себе настроение тогдашнее. С одной стороны, Гор на него даже после выборов нападает и говорит, что это такое он предлагает по социальному страхованию? Мы живых людей теряем. Бэби-бумеров будет много, денег на счетах не хватит, и это катастрофа. Значит, поколение, старшее поколение и новое поколение будут в разных ситуациях. Мы не накопим денег для того, чтобы платить бэби-бумерам. И Гор на этом выигрывал. Так? И вообще, он делает все в пользу богатых. А Буш приезжает в Монтану и выступает там, говорит, мы вам дадим больше кэшфлоу для того, чтобы вы бизнес расширяли. Мы оставим больше денег в карманах, чтобы вы могли работать и обеспечить больше людей. А тот же самый Пол Круган, которого мы упоминали, он говорит так, нация сможет избежать хронического дефицита, вот в результате бушской полиции, высоких политики, высоких процентных ставок и пресса инфляции, если все будут работать до смерти. Вот. Вот так он это охарактеризовал. Тем не менее, Буш не унимается. А тот же самый Шваб, Чарльз Шваб, которого послал Уолл-стрит, говорит, ну несправедливо, дивиденды облагаются налогом, а ведь и дивиденды платятся из прибыли компании, а прибыль компании уже облагалась налогом.
Мы имеем двойную
конечно, налогу. Давайте снижать. Wall Street Journal пишут статью, что ж творится. В 86-м году богатейшие 5% населения платили 42% налога, а в 2000 году уже 56%. Первые 50% по доходам платили 93% налога, а теперь уже 96%. Это получается, что полнации платят 4% всех налогов. И получается, нация разбита на два лагеря. Один – те, кто платит, и второй – те, кто не платит налоги. И...
Ну, так разве не всегда Америка на этом стояла? Были,
нет, были разные
которые
периоды.
Платили поменьше.
Мы с вами уже видели самые разные. Вот любые сочетания в Америке были. Любые. Вот. Так он получает эти аргументы и говорит, а давайте мы еще раз налог на наследство попробуем отменить, дивиденды выведем из-под налогообложения и каждый год дадим возможность человеку направлять по 60 тысяч долларов на налогонеоблагаемые сберегательные счета. И это бы превратило...
Это типа пенсии получается?
Это пенсионный, социальный, страховой счет, сберегательный счет, но это превращает, честно говоря, налог на доходы физических лиц фактически в налог на потребление. Потому что если ты деньги откладываешь, а для 60 тысяч долларов в год это очень много для среднего американца, это огромные деньги, это получается, что все, что ты хочешь скопить, ты уводишь из-под налога. И это, кстати, колоссальное подспорье системы социального страхования. То есть... Еще один мостик к тому, что произошло у нас сейчас. Мы надеемся, что накопит государство, что очень сомнительно, на наши пенсии. А тут был подход такой, разрешить вообще не платить налог на доходы физических лиц с тех денег, которые
кто
сам себе обеспечивает. Это очень хорошо. И это стоит 726 миллиардов в течение 10 лет. вот такой огромный пакет, с которым он в третий раз это внес. Вот. И Нобелевский лауреат Милтон Фридман, которого у нас ругают многие, говорит, это один единственный путь уменьшить в размерах правительства. И это, говорит, как родитель вот контролирует детей, которые вот тратят деньги, не думая, урезая им суммы на расходы. Его спрашивают, ну ты гарантируешь, что экономика будет развиваться? Он говорит, да нет, я не гарантирую, что экономика будет развиваться. Но я-то уверен, что эти массированные сокращения, они уменьшат расходы правительства. А вот это в интересах большинства населения Америки. Сравним с другими странами тогда. Если в Америке идет на расходы примерно 29,6% ВВП, это все федеральные налоги штатов, местные и так далее, 29,6%, в Мексике 18,5%, в Японии 27,1%, в Корее 26,1%. Только в трех странах ОСД расходы меньше, чем в Америке в валовом продукте. Средний по ведущим мировым странам показатель на начало этого века 37,4, среднеевропейский 39,4.
А в России какая?
А в России у нас было 38 на этот период, сейчас в России 30, наверное, этот год будет, по-моему, 35,6, 35,8, посмотрим. Так?
Вот. Это процент ВВП, который идет,
идет на налоги. Который идет на налоги. И тут же собираются самые консервативные конгрессмены, и они приводят Хаббарда, Фридмана, и их лидер Сью Мерик говорит, я вообще за все, что поможет нам прекратить тратить деньги. И... А консерваторы, когда им дали расчеты, что оказывается вот налоговое сокращение Буша это 2,7 триллиона, они говорят, ура, ну мы тогда заставим правительство экономить. Но бюджетный офис Конгресса стучит. Ребята, в два раза увеличится дефицит федерального правительства. В два раза. А очень опасно. Так вот. И тут выступает резко Пол Волкер, мы о нем говорили, глава Федерального резерва, Рубин, который был министром финансов. Они говорят, что долг еще больше вырастет, если не только урезать налоги и посчитать еще, сколько будет стоить расходы Medicare. И вот конец правления Буша. Все изучают одну простую диаграмму, которую мы не можем показать иначе, как по сетевизору. А смысл вот этой вот страшненькой диаграммы очень простой. Потенциальные доходы федерального бюджета Америки вот в районе 20%. И вот период Клинтона, они превосходят расходы, и вот профицит. А потом они начинают расти выше и выше и выше. И... если мы увидим социальные программы, доля только нарастает, Medicare, расходы на медицину только нарастают, а самое страшное, вот это красненькое, это растут расходы на обслуживание долга. И, то есть, специалисты говорят, люди, если мы ничего не будем делать, то в теории к 80-му году расходы бюджета США должны превысить 60% ВВП. А на самом деле до этого не дойдет, потому что где-то между 30-м и 40-м годом расходы, обязательные расходы бюджета резко превысят государственные доходы, причем где-то на 6-8% ВВП, и все рухнет. Просто потому, что ничего нельзя будет сделать. А если даже этот кризис пройдет, то где-то к 60-му году только процентные расходы будут больше доходов американского бюджета. Тук-тук. Товарищи, надо что-то делать.
А то есть, тут... прошу прощения, получается, что то, что сейчас происходит с американским долгом и американским бюджетом, это подготавливалось еще задолго до Обамы. Было известно, что к этому идет.
К этому вела позиция Буша, который очень надеялся на рост экономики, но он был не такой быстрый, как ожидалось. Он, вот последний пакет, он сделал на 350 миллиардов сокращений, увеличил, вот мы говорили, дефицит два раза своего бюджета, так, вот. У него потом еще 87 миллиардов ушло на Ирак дополнительно. Налоговый кодекс.
Простите, а мы всегда считаем, что если Америка идет воевать, то она на этом страшные деньги зарабатывает.
Это страшные деньги зарабатывает экономика, а бюджету надо тратить. И это десятки,
это как бы
сотни миллиардов.
Это
разные кошельки.
Растет?
Это разные кошельки. Из экономики растущей еще надо суметь взять деньги. И вот смотрим, что получилось. Буш начинал с расходов государства в 1,789 триллиона. Так, на минуточку. Страшные цифры, конечно, по объему, но представь себе, вот меньше 2 триллионов тратила его администрация, и он отдал Обаме расходы в 2,983 триллиона. Почти 3 триллиона. Так, вот, это огромные деньги. А его доходы составляли 2 триллиона в начале, когда он получил плюс от Клинтона, и 2,5 триллиона, точнее 2,524 тысячных в 2008 году. Так, вот.
Ну, то есть чуть-чуть доходы росли,
да.
Но не...
Ну, как расходы сказать, это рост приличный. Если налог на доходы физиков поднялся на 14%, то корпоративный налог поднялся на 50%, все-таки экономика дала. Пошлины поднялись на 40%, но оборонные расходы выросли на 107%. Так, а расходы на внутреннюю экономику выросли на 62%, Medicare вырос на 131%, социальное страхование на 51%, и так далее, и так далее, и так далее.
Александр Петрович, вот здесь нужно сделать еще одну точечку, галочку пометить. Вот Рубрих пишет честно и откровенно: я так и не понял, откуда взялся огромный американский долг?
Да потому что одновременно урезали налоги и пробовали еще и при этом увеличивать расходы. Я вам сказал...
Но это же безумие. Любая семья знает прекрасно, что если мы перестаем зарабатывать сколько раньше, а тратить начинаем больше, мы вылетаем в трубу буквально к следующему месяцу.
Буш увеличил годовые расходы на 1,2 триллиона, подчеркиваю, не миллиарда, а триллиона долларов.
Эти доллары шли, в частности, на растущее население, медицинское его там страхование.
На социальное страхование, на оборону. А вот проводите пример с тем, что сейчас. Так, и если мы опять-таки посмотрим на вот такую вот диаграммку, которая тоже плохо видна в сетевизоре, мы увидим вот такой скачочек. Вот это дефициты бюджета в Америке, и вот 2008 год удвоение идет, опять резкий рост, и вот приходит Обама, мировой кризис 2008 года, это очередное утроение дефицита бюджета.
Буш был первым президентом, который до такого безобразия довел?
Нет. Были случаи больших дырок в экономике Америки. Были случаи, мы помним, вообще все доллары списывали. Были случаи, когда дефицит был колоссальным. Но просто мы привыкли к тому, что вот период Кеннеди был неплохим. А период Клинтона был просто шикарным с этой точки зрения. И тут вот такая ситуация.
А еще один вопрос от Рубрихта, чтобы уж совсем разобраться. Этот долг внешний? Они должны другим странам, каким-то структурам, или они должны своему народу?
Вот здесь, опять-таки, вот эти вот линейки роста, это и дефицит, и это национальный долг. И мы видим, что большая часть долга все-таки постепенно уползает за границу. Это иностранные инвесторы. Поэтому увеличивается и то, и то, и то. Так? Вот.
То есть это и каким-то людям, извините, не доплачивают и внутри страны?
Нет, это не недоплачивают. Это как раз не недоплачивают. Людям-то платят больше. И эта страна занимает для того, чтобы стимулировать расходы. То есть в итоге Буш обеспечил рост 2,1%. Если в среднем посчитать вот весь период его работы, то в год американская экономика росла на 2,1%. Не так плохо, но хуже, чем предыдущие экономики. Хуже. Все-таки хуже, чем у того же самого Клинтона. Немножко он ее раскрутил, но тем не менее не сработало.
Скажите,
так, как хотелось.
Ну вот хочется понять, Клинтон такой умный? Или ему повезло с какими-то обстоятельствами? Или как-то так все совпало? А Буш такой дурак, что...
Не, он не дурак. Ему не удалось проломить сопротивление Конгресса и урезать целый ряд расходов, так, он перенадеялся на ускоренные темпы роста, у него была очень расходная война, у него был очень расходный Афганистан, то есть можно найти оправдательные причины, но тем не менее все-таки нельзя было так спустя рукава действовать. А дальше произошло хуже. Так вот еще к итогам его работы, давайте просто посмотрим на такой показатель. Dow Jones. Да, действительно, когда он пришел, было 10,600 примерно индекс Dow Jones, потом он поднялся вообще, по-моему, почти до 14 тысяч, но тут ему еще не повезло, он же заканчивает при колоссальном кризисе, и там уже до 8 тысяч он свалился.
Кризис вызван политикой...
Это не политикой Буша, это поводы могли быть разные, но тем не менее это мировой глобальный кондратьевский кризис. Кризис смены технологий, кризис смены технологических укладов, на который не обратили внимания. Кризис 2008 года – это необратимая совершенно вещь, это большой цикл. И этим надо пользоваться, потому что кризис 2008 года в тех странах, которые поняли, что это такое, позволил расчистить экономику, позволил отказаться от производства старого и ненужного и заниматься производством того нового, что занимает рынок. Новые технологии, новые способы организации производства, все принципиально новое. И это предельно интересно. Мы переходим к экономике квантовых компьютеров, к экономике, когда человек может работать на всей территории земного шара в любое время, дня и ночи. Экономике, когда у нас будут все магазины заполнены вот этими 3D, 4D, 5D, 6D копиями, которые будут предлагать вам купить товары. Интернет-продажами, целыми городами, которые строят китайцы, для того, чтобы вот эту вот видеовизуализацию продавать.
Пока никто не научился питаться. Скажите, пожалуйста.
Неправда.
Скажите,
вот
пожалуйста.
В этом-то все и дело, что там тратится огромное количество денег. И самое интересное, там создаются виртуальные реальности. И в этих виртуальных реальностях люди ходят и покупают товары из виртуальных реальностей. И это новые колоссальные рынки сбыта. Вот питаться, это сейчас уходит все меньше и меньше доля расходов в ведущих странах. А эта экономика требует все больше и больше денег. Так какой у вас вопрос был?
Вопрос простой. Мы когда говорили о кризисе, сказали, вот они все время брали в долг, потом жили в долг, покупали в долг, американцы проклятые. В результате выяснилось, что отдавать долг нечем, и вот случился кризис. Разве не было кризиса неплатежей?
Нет, они все время платили. Американцы все время платят и платили. Нет, у них все... вот кризис неплатежей компаний и кризис по закладным, кризис ипотеки, да, действительно, это пузырь, который проглядели, в котором виноваты они сами, и можно было что-то с этим сделать заранее. Потому что мы видим, как идеи людей полностью и были и превратились в совершенно другие действия. Так? Сенатор Барак Обама в 2006 году он говорит, что нельзя увеличивать долг. Это то, что мы даже обсуждаем, это плохо, это потеря лидерства Америки. 2006 год. Барак Обама это говорит, он против. Так?
Но он же
и
прав.
Буш против, и он прав. Только дальше что происходит? А дальше наступает 2007 год с колоссальным кризисом, начинает трясти в конце 2007 года. Потом в 2008 году, когда рушится Фанни Мэй и Фредди Мак со всеми своими закладными, когда рушится Лимон Бразерс в сентябре 2008 года, когда American International Group теряет 85 миллиардов, когда валится вся, абсолютно вся автомобильная промышленность, так, вот, и радостная вещь. Тот же самый Обама, он на минуточку, уже у него немножко другая работа, он становится президентом Соединенных Штатов Америки, так,
и
вот.
Заглядывает в хозяйство и понимает, что по-другому нельзя.
Да, и не, может быть, по-другому-то и можно, но если мы измеряем бушевский дефицит в 400, потом 480 миллиардов, то небольшая работа Обамы и бюджетный дефицит становится полтора триллиона. Сразу же. Десятый
то
год.
Есть, это говорит о том, что пришел человек, не умеющий, пришла команда, не умеющая вести хозяйство.
Не совсем так. Там много умных людей. На что они рассчитывали? Они рассчитывали, что надо стимулировать развитие экономики. Да, вот у тебя, ты пришел, у тебя разрушенная экономика, у тебя гигантская безработица. Безработица в 2009 году растет и достигает 10%. Понимаете ли? Так, он принимает в феврале 2009 года специальный закон «Дополнительные экономические стимулы для экономики» 787 миллиардов. Так, опять отказ от доходов. Он говорит, что надо бы для того, чтобы вывести из дыры вот эту ситуацию с real estate, с недвижимостью, 2 триллиона. Если посчитать все, что Буш и Обама наобещали и наоткрывали гарантии правительственных, чтобы выползти из этого кризиса, то получится сумма 11,5 триллионов. Правда, они не потребовались. Правда, взяли из них всего 3 триллиона, если считать 2009 год, так, но всего 3 из 11,5 это мало, но 3 по отношению к бюджету США это гигантские суммы. Мы помним, что Рейган имел дефицит бюджета 5-6% ВВП. Мы помним, что Буш держался на 4 с хвостиком и потом только в конце дорос до рейгановских величин. А Обама залезает в 2010 году 10,6% ВВП. Это дефицит бюджета. В 2009 году был 9,9. Так? Еще раз подчеркиваю. А все предыдущие президенты, кроме, пожалуй, вот Буша, тратили меньше, чем у Обамы один дефицит. Так? Вот. И, конечно, они хватаются за голову и говорят, давайте мы срочно будем искать, как убирать дефицит бюджета.
Я прошу прощения, а такая старая дедовская мера, как поднять налоги?
Они поднимают налоги, они действительно ищут варианты, каким образом что получить. Они немножко налоги поднимают, и мы про это будем еще говорить. Мы будем очень подробно, я думаю, смотреть бюджеты 2013-2014 года, это очень интересно. Они опять возвращаются к ставке 39,6 по налогам на доходы физических лиц. Они опять поднимают налоги на богатых там, где можно. Они вытащили General Motors и Chrysler. Это они сделали.
Да ладно,
они...
Детройт уже развалился.
Не-не-не-не. Но они были погибшими, не, как компании. А компании-то живые. Детройт, может, и развалился, но General Motors чувствует себя неплохо. Она спаслась из-за этого удара. И это они сделали. Так, они пытаются, значит, сделать планы, по которому они выйдут на профицит бюджета. И мы будем говорить еще об этих американских планах. Они хотят выйти на плюс. Но они посчитали, за 10 лет получается, что дефицит американского бюджета даст прирост долга 8,5 триллионов. И это, от этого просто хватается за голову. В 2011 году за счет увеличения вот этих вот сборов налогов и сокращения маленького расходов, они чуть-чуть понижают дефицит. 1,34 триллиона. Так? Вот. Они пытаются остановить рост долга. И мы видим, как в этом году разносит всю американскую экономику за счет того, что полгода воюют и для того, чтобы чуть-чуть повысить предел долга. Потому что Конгресс кричит, нельзя больше, нельзя, остановитесь.
Я так? Была бы на стороне Конгресса.
Так, хорошо.
Потому что тратить деньги настолько просто, они растут как снежный ком, это невозможно.
Вот. И вот я думаю, что мы, наверное, в следующий раз все-таки посмотрим, что делается в Японии, а потом вот у меня уже подготовлены материалы, мы подробнее разберем бюджеты 2013-2014 года,
хорошо.
Потому что это уникальная попытка попробовать остановить этот ужас, который сами попали.
А еще один момент. Платят ли они по долгам сейчас?
платят по долгам сейчас, и больше того, развивает отдельные регионы. Там был прекрасный вопрос про Аляску.
Что произойдет, если в этом штате США применить налоговое законодательство Российской Федерации
плохо,
в 5 лет?
Плохо произойдет, будет катастрофа. Они сделали специальную систему налоговую для Аляски с распределением нефтяных газовых доходов, и тук-тук, опять-таки параллель с нами. Посмотрите, можно ли эту систему применить на Дальнем Востоке. У меня почему-то подозрение, что можно. Опыт Аляски показал, что все получается. Если интересно, расскажем подробно.
Хорошо. Александр Починок обещал нам в следующий раз все-таки рассказать, как были устроены налоги в Японии. Угу. Мы отвлечемся на Японию, а к современным американским проблемам и успехам перейдем уже в каких-то других передачах. После Японии.
Хорошо.
Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.